Глава 39. Галиб. Когда Галиб присоединился к группе джихадистов датского палестинца Ясира Шахаде, он сделал это, чтобы живым выбраться из Сирии. Он многие годы состоял в американском списке приговоренных к смерти и мог с гордостью сказать, что оснований для этого было предостаточно. Потому что его жестокость и беспощадное отношение ко всем, кто вставал у него на пути, были зафиксированы почти во всех регионах Сирии, где бушевала война. Впервые Галиб встретился с Шахаде несколькими годами раньше, в пропыленном тренировочном лагере в нескольких сотнях километрах от Исламабада, столицы Пакистана. Среди сотен джихадистов всех национальностей, с которыми столкнулся Галиб, у Шахаде, как показалось Галибу, имелся наибольший потенциал. Он был не только умен, но и излучал брутальность, при том, что лицо у него было кукольное, с большими, внушающими доверие глазами и улыбкой, которая в более цивилизованных широтах могла бы подарить ему карьеру в киномире и бесконечные победы над женщинами. Короче говоря, Шахаде был изощренной машиной для убийства, под приятной внешностью тая жестокость и беспощадность. К тому же он пожил в Дании, что тоже было интересно. В их взаимоотношениях Галиб был стратегом. Многолетняя борьба с властями Ирака после падения Саддама закалила его и наделила необходимым опытом. Он жил как кочевник, не спал в одном месте больше нескольких ночей подряд и уничтожал за собой любые следы, несмотря на все потери, которые неминуемо бывали при такой жизни. Галиб был идеальным участником необъявленных войн, и такой образ его вполне устраивал. В одном случае это был коротко стриженный, хорошо выбритый мужчина с затушеванными шрамами в нижней части лица, который мог вращаться в среде коалиционных сил, в приличном западноевропейском прикиде. В другом случае он выступал на поле боя как дикарь в окровавленной одежде с безумным взглядом. Он никогда не шел на лишний риск. Но у него была одна слабость, которая управляла им более, чем все другое. И это была никогда не исчезавшая жажда мести. С тех пор, как Заид Аль-Асади больше 15 лет тому назад изуродовал его лицо фосфорной кислотой, главным двигателем жизни Галиба стало желание ему отомстить. Он каждый день мстил Заиду Аль-Асади, терроризируя трех женщин, которых тот любил больше всего на свете. Между тем, дилемма состояла в том, что месть врагу должна быть осязаемой, а возить с собой трех женщин в зоне боевых действий и наблюдать за ними все время было рискованно. Когда летом 2018 года он встретил Шахаде во второй раз, то заключил с ним договор, что тот возьмет женщин с собой в Сирию и будет делать с ними абсолютно все, что пожелает, при единственном условии, что сохранит им жизнь, чтобы Галиб мог позже их забрать. Шахаде согласился. За эту услугу он получил в подчинение группу джихадистов, которые должны были действовать в таком районе Сирии, где риск быть убитым сравнительно невелик и где можно заработать почет и уважение. Галиб был с ним на связи, так что всегда мог убедиться, что женщины еще живы. При этом все силы он бросил на то, чтобы найти этого Аль-Асади. Многочисленные попытки через суннитов в Дании отыскать Заида Аль-Асади не дали результата, и Галиб со временем пришел к выводу, что того вообще нет в Дании. Он покопался в его прошлом и через несколько месяцев нашел пожилую пару в Фалудже, которая под угрозой приставленного к виску пистолета рассказала о бегстве семьи от режима Саддама. Это были их последние в жизни слова. В тот день, когда Галиб добрался до разбитого бомбами Белого дома в юго-западной части Сирии, где семья Заида Аль-Асади, как выяснилось, жила до переезда в Данию, Галиб встал на колени и поблагодарил Аллаха за милость, которая привела его сюда. В саду кое-где виднелась зелень, у обочины жевала траву привязанная коза. Но кроме этого не было больше ничего, и трудно было понять, как можно жить в этом доме, который в более мирное время выглядел жемчужиной округи? Внутри дома все было по-другому. Конечно, там похозяйничали вандалы, но из остатков старого имущества хозяин, благодаря железной воле и упорству, сумел воссоздать подобие былого величия и элегантности. В центре комнаты на втором этаже он нашел Лели Кабаби, сидящей на диване с давно потухшей сигаретой в руке. Галиб вежливо спросил ее о семье Аль-Асади. Но Лели Кабаби сказала, что она не имеет ни малейшего представления о каких-то иракцах, которые будто бы жили у нее. Конечно, это была ложь. Галиб знал это, потому что он был специалистом по допросам и привык обнаруживать неправду, но пока он решил оставить Лели в покое. Потому что она неосторожно подала ему идею, на основе которой он составил план. Три дня спустя в Сабабар прибыл Ясир Шахаде со своими джихадистами, а также тремя женщинами Заида Аль-Асади, о которых он договорился с Галибом. Он и его люди выглядели бесконечно измученными и уставшими от войны, а многочисленные шрамы и незаживающие раны свидетельствовали о том, как тяжело им было противостоять войскам Асада и массивным атакам коалиции. Галиб расположился в помещении бывшей кожевенной мастерской прямо напротив полуразрушенного дома Лели Кабаби и встретил здесь Ясира Шахаде и его людей. Галиб обнаружил явное нежелание Шахаде воевать после того, как тот разместил своих людей и сел рядом с ним около разбитой мастерской. «Мы уничтожили больше людей, чем они, но и я потерял несколько человек. Тут настоящее пекло. Слишком близко к Дамаску, слишком близко ко всему. Я скажу тебе, Галиб, если мы останемся здесь еще на пару дней, нам конец. Понимаешь это?» Галиб кивнул. Он понимал. Правительственные войска подавляли группировки джихадистов, повсюду лилась кровь, в том числе и в этих местах. «Да, нам надо убираться, и у меня есть план, как это сделать. Мы должны перебраться на северо-запад, к морю. Вы все побреетесь и сделаете вид, что сопровождаете важного пленника, а именно меня. У вас бумаги в порядке?» Ясир Шахаде кивнул. «Через несколько дней, когда мы переплывем через море, я представлю тебя Хамиду. Он отвечает за те операции в Европе, что потрясут мир. Но сначала мы навестим одну старую даму, которая живет в доме напротив». Галиб показал на белый дом. «И возьмем с собой наших женщин. Как они?» Шахаде пожал плечами и вошел в дом, чтобы привести женщин. Галиб усмехнулся, когда женщин вытолкали из дома. Младшая Ронья была жалкой, грязной, сгорбившейся, со спутанными волосами, в то время как ее мать и старшая сестра, несмотря на испуганные лица и дрожь при любом звуке, выглядели значительно лучше. «Что случилось с младшей? Ты плохо с ней обращался?» — спросил он. Шахаде снова пожал плечами. «Ну, как бы это сказать? Мужчины предпочитали именно ее». Когда они вошли в Белый дом, старая женщина ждала их, сидя на стуле с ружьем на коленях, и следила за их движениями, как змея следит за крысой. Галиб направился к ней, держа руки на затылке. «Лели, успокойся. «У меня к тебе мирный разговор», — сказал он. «Поздоровайся с теми, кого я к тебе привел». Галиб подал знак, не отводя от нее взгляда. Он хотел видеть ее реакцию в тот момент, когда в комнату введут трех женщин, но она даже не пошевелилась. За исключением собственного дыхания он не слышал ни единого звука. Казалось, что время остановилось. «Подведите их совсем близко, чтобы она их получше рассмотрела», — сказал он людям Шахаде. Его взгляд все еще был направлен на лицо Лели. «Тебе придется отложить ружье, ведь правда, Лели?» — произнес он. «Видишь, кто это?» И только тут он заметил, что она сощурилась и попыталась сфокусировать зрение на вошедших. Вопреки своей воле она должна была признать поражение. Лели поднялась очень медленно, хорошо понимая, что для нее это может означать конец, но награда того стоила. Заплакала, приближаясь к женщинам, протянула вперед руки, чтобы обнять их. Но женщины отвернулись. Им стыдно было за их нынешнее состояние, или они думали, что спасут старую даму от неизбежного? «Если ты узнала их, то, как я понимаю, ты знаешь и Заида», — сказал он. Старая женщина долго молча смотрела на него. Младшая дочь упала на колени, у двух других ручьем полились слезы. «Да, ты слышала, что я сказал. Я сказал Заида, Заида Аль-Асади, трусливого мужа Марвы, который бросил ее с двумя дочерями, чтобы ее жизнь тут была хуже, чем в аду. Заид, Заид, Заид». Каждый раз, когда он называл это имя, им казалось, что в грудь вонзается пика. И если он думал, что это уменьшит их сопротивление, то в действительности все четыре женщины, несмотря на свое жалкое состояние, мгновенно преобразились. Видимо, само только слово «Заид» вдохнуло в них силу. Растерянность во взгляде превратилась в решимость. Младшая дочь оттолкнулась от пола своими слабенькими ручками и встала. И все посмотрели на него, словно его следующее слово должно было положить конец длившейся долгие годы неопределенности. «Убей эту сволочь, Лели! Убей Галиба!» — закричала Марва и указала на него. «Надо прекратить все это!» Продолжение не последовало, потому что Шихаде нанес ей удар, и она рухнула на пол. Галиб вынул пистолет и приставил его к виску лежавшей на полу женщины. «Хорошо. Теперь мне известно, что вы знаете друг друга, Лели. Расскажи, как это вышло? Или я убью Марву? Сначала ее, потом ее дочерей и в конце тебя». Лели стояла, держа палец на спусковом крючке, но Галиб знал, что у нее не хватит сил, чтобы нажать на него и тем самым решить судьбу трех женщин. Поэтому без труда одним движением отнял у нее ружье, как выдергивают перо из птицы. «Так значит, Заид жив», — сказала старая женщина с удивительным спокойствием. «У меня нет оснований думать по-другому. Это мы должны выяснить вместе. Отвечай. Откуда вы знаете друг друга?» Ответ пришел сам собой. «Заид и Марва были у меня в гостях много раз вскоре после женитьбы. Девочек я никогда не видела». Галиб кивнул. «Зачем мы тебе?» — спросила Лели. «Некоторые из вас поедут вместе со мной. Больше вам знать не надо». Это нисколько не сбило с толку старую женщину. «Тогда сначала позволь мне помочь девочкам. Ты же видишь, в каком они состоянии. Никакой поездки они не выдержат. Я могу полечить их раны, покормить их. Один день или два».
«Нет времени».
«Нет времени? Расскажи мне, какие у тебя претензии к Заиду, Галиб?»
Он кивнул людям Шихаде, чтобы те увели женщин. Потом обернулся к Лели.
«У Галиба нет никаких претензий к Заиду. Но у меня, Абдул-Азима, они есть. И если ты еще хоть раз назовешь меня Галибом, я убью тебя».